Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Сколько места нужно человеку для уютного и комфортного проживания? Компания IKEA считает, что 10 квадратных метров вполне достаточно и начала сдавать в Японии двухуровневые квартиры за 86 центов в месяц. В Токио, где проживает 14 миллионов человек, спрос на жилье весьма велик. Насколько такие малометражки перспективны? С нами на связи психолог, психотерапевт, автор и ведущий онлайн-курса по самопознанию и управлению эмоциями Анна Соколова. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Давайте попробуем разобраться. 10 квадратных метров квартира, двухэтажная, двухъярусная, правильнее будет сказать. Много это или мало для человека, одного человека, проживающего вот в таком пространстве? Чисто психологически.
Тут, насколько я знаю, нормы, которые положены на одного человека, если человек живет один, то это вообще 33 квадратных метра, по крайней мере, такие нормы есть в нашей стране. А точно не знаю, какие нормы за рубежом, поэтому 10 метров квадратных кажется, конечно, очень маленьким помещением.
С психологической стороны, это не может привести к каким-то расстройствам, к каким-то фобиям?
Давайте я вам расскажу, какие риски вообще имеют проживание на таком небольшом пространстве, потому что, конечно, определенные риски есть, они будут разные для разных людей. Сразу скажу, что это не приговор, но в зависимости от различных факторов уязвимости эти риски могут быть больше или меньше. Но, в принципе, когда вы находитесь в таком небольшом помещении, когда взгляд постоянно упирается в стену, куда ни посмотри, это может создавать определенное напряжение и повышать уровень стресса. Потому что вот нам, нейробиологи, они не зря говорят, что когда мы смотрим вдаль, взгляд скользит по пространству, наше зрение расфокусировано, то наша нервная система расслабляется, уровень стресса снижается. А в маленьком помещении у нас никакой дали нет, и поэтому это определенное напряжение. Когда человек живет один, то это такое долгое проживание может создавать еще чувство изоляции, какой-то собственной незначительности, тревоги, закрытости от всего мира. Но это больше в том случае, если у человека уже были сложности в социальном общении, они просто могут усугубить. Во-первых, играет значение возраст. То есть одно дело, когда молодой человек в 20 лет, который только начинает самостоятельную жизнь, то живет какое-то небольшое время в такой квартире. А другое дело, когда этот человек 40-50 лет, его психика просто уже не настолько адаптивна. Другой фактор – это текущий уровень стресса в жизни, в принципе, насколько у человека достаточно внутренних ресурсов, чтобы справляться со стрессом. Имеет значение глубина и разнообразие социальных связей вот для как раз для преодоления этой изоляции. В целом, общее психическое здоровье, то есть если у человека есть какие-то различные психологические проблемы, там уязвимая нервная система, то проживание в таком крошечном пространстве это проблема можно усугублять. Опять же, это вопрос его ресурсов. Количество человек тоже, да, но это отдельный вопрос, мы можем с вами обсудить. Если человек живет один, это один вопрос. Если там 2-3, или там мама с ребенком попытается в этих 10 квадратных метрах, то это уже другой вопрос. Но еще есть культурные особенности. В азиатских странах, может быть, потребность в личном пространстве не такая большая, как на Западе, и китайцы там могут, например, спокойно жить по 5-10 человек в небольшом пространстве и не чувствовать себя так плохо.
Насколько важно в данном случае еще и отношение к дому? Ведь есть люди, для которых вот уют, быт – это очень важная статья в жизни, которая там расвешивает фотографии, продумывает, какую куда повесить, в каком размере распечатать, в какую рамочку вставить, картины какие-то, панно, коврики стелить, выбирать шторочки. Вот это как-то влияет на психику человека?
Конечно. Если человек приходит только переночевать, для него это не будет создавать такой большой, может быть, проблемы, если он там проводит очень много времени. Для него вот субъективное самоощущение говорит, насколько человеку важно, поскольку вот когда ему очень важно развешивать различные картины, то это он в определенной степени идентифицируется как-то. Это его такое расширение его «я». Ему это очень важно, поэтому если она будет очень маленькая, он может себя чувствовать хуже, чем если у него было бы более большое пространство. Но степень такого субъективного влияния, конечно, тоже достаточно большая. Что это для человека? Мой дом, моя крепость? Или это время, где я провожу 8 часов, чтобы прийти переночевать, и остальное время я тогда в другом месте, это уже тогда будет не такое большое влияние.
А вот с годами как-то отношение, менталитет людей, я имею в виду в России, меняется? Я вот вспоминаю хрущевки, но ведь они же совсем малометражки. Мы, помню, жили с сестрами, у нас комната была 11 квадратных метров, кухня была там 1,5 на 1,5. Мы смеялись, что очень удобная кухня. Табуретку посередине поставила, и можно спокойно дотянуться до раковины, до плиты, до холодильника, до стола, и вообще без проблем. И нас абсолютно этот момент не напрягал. Я вот вспоминаю советских людей, это тоже особо не напрягало, то, что, ну, мало квадратов. Хотелось бы, конечно, разъехаться там или побольше, но и в этом жить можно. А сейчас, мне кажется, вот более такое какое-то трепетное стало отношение к личному пространству.
Ну, говорят, что человек – это вообще такое животное, которое вообще ко всему привыкает, да, поэтому, наверное, можно адаптироваться. Просто, как я говорила, что проживание в небольшом пространстве, оно неприговорно создает определенные риски. То есть если вы живете как в хрущевке в большом количестве людей, а у человека, в принципе, есть базовая потребность как в близости с другими людьми, так и в автономии от них. И вот этот хрупкий баланс не всем удается найти. Когда много людей живет в маленьком пространстве, очень важно все-таки, чтобы у человека был свое пространство личное, да, свой угол, где его никто не трогает, где он может расслабиться туда и отдохнуть. Такое пространство для восстановления. Вот эти вот личные границы, о которых вы сказали, почему они еще важны, и для детей особенно, психика которых только формируется, она уязвима. Потому что нам всем важно понимать, где заканчиваюсь я, и где начинается другой человек. Где заканчиваются мои чувства и эмоции, и начинаются эмоции моих близких, где мои желания, как я хочу жить, а где там желания моих близких, которые не рассказывают, как мне надо жить. И вот эти самые границы выдерживать и осознавать их просто сложнее, когда вы проживаете с большим количеством людей, потому что вы постоянно взаимодействуете с другими, без возможности побыть одному, и это может создавать дополнительный стресс. А стресса у нас и так хватает. И вы можете затопляться просто эмоциями других людей. Ну, допустим, вы пришли домой, неплохо себя чувствуете. А потом пришли ваши близкие в раздражении и в тревоге и начали активно вам эти эмоции выражать. И вы уже сами в раздражении и в тревоге. Очень много, конечно, зависит от отношений в семье. Да? Если какие-то напряженные отношения, то это сложнее. Если это хорошие, у вас, видимо, в детстве были прекрасные отношения в семье, вам повезло с сестрой, и это не создавало вам каких-то проблем. Но это, как я говорю, риск, который просто нужно принимать во внимание. Потому что были исследования, которые показывают, например, что стресс, связанный с теснотой, он может повышать уровень домашнего насилия и злоупотребления психоактивными веществами. Нельзя сказать, что к этому обязательно придет, но просто, опять же, какие-то риски могут повышать.
А есть какие-то техники медитации, что ли, самовосстановления? И когда нет возможности разъехаться, отношения несколько напряженные, нет возможности уединиться и снять этот стресс с себя?
Ну да, конечно. Если у многих людей просто нет такой возможности, да, тогда нужно просто попробовать постараться, во-первых, найти свой хотя бы личный угол, если это есть такая возможность, там, в комнате, там, отгородиться, там, ширмой или еще как-то, чтобы была возможность. Сейчас мое время, я хочу побыть одной или одному, и, пожалуйста, не трогайте меня, договариваться, да, соблюдение тишины, чтобы была возможность, там, побыть одному, больше гулять. Ну, и все техники, которые используются, рекомендуют психологи для, снижения стресса, это те же самые медитации, это дыхательные различные техники, когда мы дышим, например, есть очень простая известная техника, с акцентом на выдохе, там, короткий вдох, длинный выдох, это помогает успокоить нервную систему. И всякие различные вещи, которые там лично для человека, душ принять, какая-то успокаивающая музыка, свежий воздух, спорт.
Если самому не получается с этим справиться, как скоро стоит обратиться к специалистам?
Не удается справиться со стрессом?
Да.
Есть различные курсы, например, да, сейчас доступно много в интернете, там, на том же Ютубе, различных курсов, таких онлайн, когда можно, именно которые показывают, учат различным техникам, справляться со стрессом. То есть это, может быть, начинает бесплатного, в Ютубе очень много этих, какие-то небольшие, недорогие курсы. Если какой-то стресс зашкаливающий, человек как ни пытается какие-то техники самому совсем не получается, то он может обратиться к психологу, когда он чувствует, что я не справляюсь. Тогда кто это? Дальше пытаться самому, а обращаться за помощью.
Анна, вот мы с вами разобрали ситуацию дома. А как быть с ситуацией на работе, в транспорте? там намного сложнее выдержать вот этот натиск со стороны и удержать свое личное пространство и не впустить в него посторонних людей. Ведь, ну ладно, в транспорте в час пик там, в принципе, это невозможно сделать. А на работе вот есть такие люди. Ты делаешь шаг назад, а он все равно на тебя прет. Вот ему надо вот подойти к тебе вплотную, чтобы вот его лицо было на расстоянии 5 сантиметров от тебя и что-то тебе рассказывать. А это вот, ну, неприятно, это нарушение моего личного пространства. Я опять делаю шаг назад, а человек опять ко мне делает шаг вперед, приближается ко мне. Вот это как регулировать? Как объяснить человеку доступно, что вот полметра от меня ближе не надо подходить?
Ну да, об этом нужно говорить. Это в своих чувствах, что мы можем говорить двумя путями. Да? Мы можем, как часто люди делают, атаковать другого человека, перестаньте ко мне так близко подходить или что-то в этом духе. Это может приводить к какому-то ухудшению отношений. Если мы говорим о своих чувствах, мы говорим, пожалуйста, знаете, или там на ты, или на вы, в зависимости от степени близости. Некомфортно, когда только там другие люди подходят близко ко мне. Могу я вас попросить соблюдать некоторую дистанцию? У меня есть такие особенности. То есть вы говорите про себя, да, то есть вы не говорите, что с человеком что-то не в порядке, что он так подходит. А когда вы говорите про себя, это гораздо проще другим воспринимать, что это вы не нападаете на них, а просто объясняете, что вам вот так. Мои границы вот здесь, я попросила бы вас их соблюдать.
А если это начальник?
Если это начальник, и ему... Ну, начальник тоже человек. Если вы ему тоже можете попросить его, ну, попробовать сделать шаг назад, он приближается, тоже можете ему попросить, сказать, пожалуйста, могу я вас попросить, у меня есть такие особенности, то есть я чувствую себя некомфортно. Даже не какой-то человек, которому нельзя слово сказать. Ну, конечно, разные бывают начальники, но обычно, когда мы по-человечески пытаемся говорить с другими людьми, будь то начальник или нет, они могут адекватно это воспринимать.
Спасибо огромное.
Всего хорошего, спасибо вам.
А я напомню, с нами на связи была психолог, психотерапевт, автор и ведущая онлайн-курса по самопознанию и управлению эмоциями Анна Соколова.
Интервью на радио «Спутник».